В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте, напомню, сегодня понедельник, 4 марта 2024 года, 8 часов 15, вот скоро будет уже 16 минут. О погоде. По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается облачная с прояснениями погода, местами преимущественно на востоке области небольшой мокрый снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха по области плюс 1,6, в Петербурге плюс 2, 4 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас минус 2 градуса. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Безветрие. В Петербурге минус 2 градуса.
Невское утро.
Итогом прошедшего года и планом на текущий год была посвящена расширенная коллегия налоговой службы Петербурга. Подробности через минуту представит Татьяна Княжевич. Затем рубрики «Как это по-русски?» и «История песни». Ближе к завершению часа агитфарфор в музее, выставки советского агитационного фарфора в музее политической истории России расскажет Елена Медведева. Таковы наши планы.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Итогом прошедшего года и планом на текущий была посвящена расширенная коллегия налоговой службы Петербурга. Подробности у Татьяны Княжевич.
По итогам прошлого года в бюджет Петербурга поступил 1 триллион 147 миллиардов рублей налоговых доходов. Рекордную триллионную планку УФНС города держит уже второй год подряд. Благодаря этому удалось обеспечить бесперебойное финансирование социально значимых расходов и задержек в выплатах из бюджета не было, отметил на заседании коллегии губернатор Александр Беглов. Также среди заслуг городской инспекции совместная работа по принятию закона и нормативных актов, которые ограничили резкий рост налога на имущество в связи с переоценкой кадастровой стоимости. Изменились и подходы к управлению госимуществом. Арендовать его теперь могут только добросовестные налогоплательщики, а нарушителей выявляют с помощью налогового контроля и договоры с ними не продлеваются. Александр Беглов особо подчеркнул, что от стабильной работы налоговых органов зависит будущее развития Петербурга. Модернизация транспорта, строительство метрополитена, объектов здравоохранения и образования, а также реализация важных инфраструктурных проектов. Среди них КАТ-2, Большой Смоленский мост, высокоскоростная железнодорожная магистраль, курорт федерального масштаба Горская и инновационные центры 4 университетов.
Уважаемые коллеги, утвержденный нами бюджет на 3 года предусматривает ежегодный рост доходов. Мы опираемся на поддержку президента, которая обеспечивает устойчивые темпы развития города. При его поддержке мы строим мегаполис 21 века.
Губернатор поблагодарил сотрудников УФНС за блестящий результат и поставил новую цель. К 2026 году выйти на уровень доходов в бюджет в 1,5 триллиона рублей.
Три четверти. Радиопрактикум для тех, кто хочет жить со вкусом и безопасности.
Каждую третью пятницу месяца в 21.10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» слушайте программу «Три четверти». В гостях у меня Дмитрия Филиппова. Вы, уважаемые радиослушатели, встретитесь с людьми, определяющими лицо современной культуры Санкт-Петербурга. Вместе с ними вы сможете обсудить в прямом эфире насущные для нашего города и страны вопросы и попробовать найти на них ответы. Итак, жду вас у радиоприемников каждую третью пятницу месяца в 21.10 в программе «Три четверти».
Кто мы такие? Культура как способ жизни.
Время местного вещания.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Далее о культурных событиях, запланированных на сегодня в Петербурге. В прокат вышел уникальный документальный фильм Леонида Круглова «В Арктику». Фильм снимался в течение 5 лет в самом труднодоступном регионе мира – высокоширотной Арктике. Зрители вместе с путешественником Леонидом Кругловым и командой ученых отправятся в экспедицию по арктическим архипелагам. В Музее политической истории открылась выставка, представляющая музейную коллекцию агитационного фарфора, которую начали формировать в 1919 году. На экспозиции демонстрируются самые яркие эталонные образцы советского фарфора. В Большом зале Союза художников работает выставка мастеров книжной иллюстрации. Это «Моя книга». Посетители встретятся с работами Латифа Казбекова, Анатолия Слепкова, Александра Траугота, Олега Яхнина и Федора Лемкуля. В Балтийском доме проходит международный этап 14-го конкурса моноспектаклей «Монокль». Сегодня публике будет представлен спектакль «Бытие» театра «Гильгамеш» из королевства Бахрейн. Ансамбль «Музыка Этерна Вокс» подготовил новую программу, премьера которой состоится сегодня в Доме радио. Она называется «Наш голос раздается» и посвящена светской музыке средних веков. В концертном зале Мариинского театра «Золотой фонд классического репертуара» прозвучит сценическая кантата немецкого композитора Карла Орфа «Кармена Бурана» по мотивам средневековых стихотворений. Солисты Айгуль Хисматуллина, Клим Тихонов, Алексей Кротов. Я рассказал лишь о некоторых культурных событиях, запланированных на сегодня в Петербурге. Выбор за вами.
Шапка не нужна. Выходит. Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами преимущественно на востоке области небольшой мокрый снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха по области плюс 1,6. В Петербурге плюс 2,4 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный. Волнение вне льда небольшое. В последующие двое суток, 5 и 6 марта, ожидается около 0 градусов, то минус 1, плюс 1, и без осадков. Сейчас в нашем городе минус 2 градуса, атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 97%, без ветра. В Петербурге минус 2.
Себе тихонько улыбаясь. Видно в голове какой-нибудь пустяк, с сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют. Сколько сердца валидолом не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько тут не жалуйся и не ворчи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают. И не до сна приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Поезжай в Антарктику без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна.
Онегин.
Онегин. Онегин. По четвергам в первой части радиоканала «Ветер в окно» слушайте авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Есть такое широкое определение, что музыка Россини похожа на брызги шампанского, в то время как музыка Моцарта похожа на кружево, в то время как музыка эпохи венского классицизма Бетховена, можно провести аналогию с классическими архитектурными формами.
Там есть колоратура, есть фиоритуры, нужна подвижность голоса.
Онегин.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Кто-то дозвонился, и мы вас слушаем.
Да, меня зовут Татьяна. Я хотела бы спросить по поводу «молодец». Когда к этому слову «молодец» в разных случаях, там конкурсы и тому подобные ситуации, говорят «большой молодец». Разве можно говорить так «большой молодец»? молодец, он и есть молодец, по-моему. Что, зачем его усиливать каким-то еще дополнительным словом? Будьте добры, объясните, пожалуйста.
Когда мы очень хотим кого-то похвалить, нам кажется недостаточным просто сказать, что он молодец. И вот тут начинается. Кто во что гораст. Большой молодец, большая молодец, огромная молодчина и так далее, и так далее. Я не могу сказать, чтобы это было уж прямо таким серьезным нарушением. Если вам это режет слух, ну не говорите так. Но грубой речевой ошибки я в этом тоже не вижу.
Как это по-русски-то?
Слушаем еще ваш комментарий или вопрос по телефону.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Наталья. Скажите, пожалуйста, я в таком глубоком сомнении. По радио, по центральному, выступали две очень солидные дамы и с ужасом обсуждали телевизионную передачу. Я ее восприняла как юмористическую, но они очень серьезно ее обсуждали с осуждением. Там якобы профессор МГУ представлял новый словарь, в котором была допущена форма «звонят». Это шутка или как вы считаете? Или действительно это теперь узаконено? Что, кстати, вскоре это вполне может произойти. Вы меня поняли, мой вопрос?
Да, Наталья, хотя непонятно, какой профессор, о каком словаре говорил. Если мы берем последний академический словарь ударений, который был издан, если мне не изменяет память, в 2017 или 2018 году, там абсолютно точно фиксируется только одна форма «звонит», «звонят», «звонишь» и так далее. И не, если есть форма «звонит» или что-то в этом духе, то там точно будет написано «нельзя». То есть вот здесь, в отличие от «включит-включит», никаких вариантов быть не может. То есть хотелось бы предметного разговора, какой профессор о каком словаре говорил, тогда мы могли бы как-то прокомментировать. Но, во всяком случае, ни я, ни Михаил Яковлевич не знаем о существовании какого-то словаря, который вдруг разрешил такой академического. Да. Это очень сомнительно.
Хорошо. Тогда, если можно как-то коротко ответить, я знаю, что этот вопрос часто задают мне, например. В чем разница, когда может быть ударение двоякое и так это, а когда не позволяет допускать второе ударение? Вот что касается «звонит», тут однозначность абсолютная. Что определяет, однозначность или двузначность?
Во-первых, традиция употребления. Да? То есть, если есть варианты, которые довольно-таки давно сосуществуют, то, скорее всего, рано или поздно, и они так и продолжают десятилетиями существовать, то, скорее всего, лексикографы, ученые, кодификаторы решат, что да, наверное, возможно, оба варианта. С другой стороны, есть тенденции, вот это вот «включит», которое теперь тоже допускается, хотя в разговорной речи, это следствие того, мы об этом много раз говорили, что у глаголов «наить» с конца XVIII века ударение смещается с окончания на корень. Но вот «звонить» — это такой шибалет, это такое слово, по которому моментально проверяется знание культуры речи человека. Ну вот, ну, как свекла, опять же, да? Если человек говорит «свекла»...
Даже не как свекла. Свекла, даже, свекла — это да, все-таки мягче.
Ну, какой-нибудь...
А вот «звонит» вместо
как
«звонит»...
Как «ложить», вот еще, наверное, да? Вот, как «ложить», наверное.
«Ложить», да.
Вот
да.
Это моментально выдает, не, скажем так, не очень много думающего о родном языке человека. И вот это слово просто стало камнем преткновения. И до тех пор, пока 99% россиян не будет, носителей русского языка не будут говорить таким образом, я думаю, что словари так и не пойдут. То есть это, с одной стороны, традиция, с другой стороны, учет тех механизмов, которые существуют в языке, ну и еще какие-то дополнительные факторы, типа социолингвистических исследований, когда действительно выясняется, что ну, практически все говорят так, а в словаре почему-то зафиксирована старая форма. Такое, например, случилось со словом «йогурт», о котором мы тоже говорили. Когда оно было зафиксировано в словарях, оно зафиксировано было в форме «йогурт», это вторая половина XIX века, в таком употреблении предписывается. Это слово есть, встречается в одной из повестей Льва Толстого. И забыли про это слово. А когда йогурт появился на прилавках, и мы его стали произносить уже на, скажем так, английский манер, вот вдруг выяснилось, что есть это разночтение.
Да, и тут, конечно, вот сработало то, о чем вы говорите. Абсолютное большинство, именно абсолютное большинство произносило йогурт, и словари вынуждены были подчиниться этому. А в случаях, когда речь идет не о заимствованных словах, а об исконно русских словах, все-таки немножко другая история. Академик Истрина говорила, норма — это употребительность, но при условии авторитетности источников. И вот здесь авторитетность источников, конечно, играет очень существенную роль.
А как это по-русски?
Валерий на WhatsApp нам пишет, как побороть конструкцию
«Можно, пожалуйста», удивительно распространенную среди молодых и уже не очень. Понятно, что это безумная калька с английского «could you please», но какой уровень понимания своего языка нужно иметь, чтобы не чувствовать абсурд произносимого?
Спасибо большое, Валерию, за это, потому что это тоже моя личная боль, и ведь это совсем новое явление, да. То есть, когда я первый раз об этом услышал от знакомых москвичей лет 5 назад, я посчитал, что они что-то преувеличивают. Мне казалось, что это какая-то оказиональная история, и вот кто-то услышал и удивился.
Лет сейчас... 15.
Ну нет, Михаил Яковлевич, лет ну не 15. Так давно.
Да, мы с вами говорили об
да,
этом.
Но сейчас это действительно повально, и чем моложе человек, тем шансы услышать из его уст «можно, пожалуйста», будет все выше и выше. Мне кажется, что в какой-то момент кто-то, когда это придумал, может быть, пошутил, и это показалось довольно-таки занятной шуткой, ну, потому что выглядит действительно очень комично для человека, который ориентируется на классические нормы русского этикета. Сначала это было смешно, потом это показалось, видимо, весело и стало распространяться, как это часто бывает, в молодежном сленге, а сейчас это действительно приняло какие-то грандиозные масштабы, и мне кажется, что люди уже перестали ощущать, что это невозможная комбинация в русском языке.
Если а английский тут ни при чем, вы считаете?
Нет, я думаю, что как раз при чем, но беда в том, что в отличие от варианта «звонит», который действительно воспринимается как грубая речевая ошибка, это многими не воспринимается как грубая речевая ошибка. Единственный способ бороться с этим реагировать на это только как на грубую. Точно так же, как нас звонят, или так же, как мы пойдем покушаем. Вот это да. Грубые речевые ошибки, и на них нужно реагировать так. Другого пути, ну что, перестать изучать английский язык, это смешно. Другого пути я просто не вижу.
А как это по-русски?
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни.
Игорь Скляр вспоминал: «Для меня песня «На недельку до второго я уеду в Комарова» была чистым баловством, а ведь только благодаря ей многие люди меня знают. И появилась она так, между прочим, и вообще по дружбе с Игорем Николаевым. Как-то в компании, где были Игорь Скляр и Игорь Николаев, пели под гитару. Николаев услышал, как поет Скляр, и просто так в разговоре предложил написать для него песню. Артист почти забыл об этом случае, не придав значения словам композитора. Однако в один из следующих приездов в Ленинград, опять на вечеринке, в какой-то квартире, где стоял огромный пыльный рояль, Николаев напел несколько своих неопубликованных хитов, в том числе и «Комарова», которую и решили записать. А потом ее прокрутили во время музыкальной паузы в передаче «Что, где, когда», и она стала песней года 85. Но для Игоря Скляра, тогда уже известного театрального актера, это было не более чем одно из проявлений актерских возможностей, типа показать, как надо петь на эстраде. Хотя в конце 80-х у Скляра было очень серьезное предложение уйти в эстраду, в шоу-бизнес, как это сейчас называется, с привлечением композиторов, написанием репертуара, вложением солидных денег. Артист неделю думал, а потом отказался. Он знал этот мир, и ему он не очень нравился своей неискренностью, циничностью. Особенно не нравилось популярное в этой среде выражение «people have it». А Скляр всегда занимается тем, что ему нравится, любит делать свою работу хорошо, честно и к публике привык относиться уважительно.
На недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, и у вас в карельских скалах будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду в Комарова. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли.
Невское утро.
Программа «Новости дня».
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18 часов 10 минут.
«Новости дня» вы узнаете первыми.
Священную память, храня во всем, мы помним холмы и проселки родные, мы трудную службу сегодня несем вдали от России, вдали от России, где
Отчизна, простой
узоры свои, заветные чащи открой ненароком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком.
И так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Выставка советского агитационного фарфора открылась в Музее политической истории России. Экспозиция демонстрирует не только ранние образцы такой продукции, но и те, что создавались уже в конце 20 века. Продолжит Елена Медведева.
Рожденный революцией, агитационный фарфор стал мощным инструментом пропагандистского искусства молодого советского государства. Изображения на тарелках, вазах, сервизах, коммунистических лозунгов, символики и портретов революционных деятелей положило начало формированию этого исключительного и самобытного явления. Массовое производство началось в Петрограде на государственном фарфоровом заводе, бывшем императорском. Позже, в 1925-м, его переименуют еще раз в Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова, знаменитый ЛФЗ. С самого начала над созданием фарфоровых изделий трудились лучшие отечественные художники и скульпторы. Период с 1918 по 1923 годы в деятельности предприятия иногда называют Чехонинским. Тогда бесспорным творческим лидером, по сути, создателем агитфарфора стал ученик Ильи Репина Сергей Чехонин. На выставке можно увидеть предметы, созданные по его эскизам, рассказал старший научный сотрудник Музея политической истории Алексей Бойко.
Нам удалось в коллекции найти ранние тарелки, это знаменитые вещи, в том числе работы Чехонина, «Синий герб», или те работы, которые выполнены под влиянием активным Чехонина. Это цветочные мотивы и буквы или символика СССР, РССР. Это та история, которую нашел Чехонин и один из первых воплотил. Они остались в фарфоре вплоть до конца существования политического фарфора. Мы можем видеть тарелку уже более позднюю. Это 67-й год, и по-прежнему уже другой автор создает похожие мотивы, оформление цветочное вокруг серпа и молота. Из еще интересного, это, конечно, множество живописных тарелок. Они отличаются от тех, которые были в 20-х годах. Это и другая технология, это богатство красок, это золото, которое в позднем фарфоре преобладает. Это вот, например, серия «Союз нерушимый» художника Смирнова. 83-й год. Перед нами богатая палитра цветов, необычная для более раннего фарфора. Мы показываем не только 20-е годы, но и показываем разнообразие. То, что было после, то, что мало кто видел. Тематика у нас в основном юбилейная. Это юбилей революции, юбилей СССР. К этому мы добавляем труд, образование, наука. И, конечно, куда без Владимира Ильича Ленина в советское время. Без этой темы было никуда, поэтому мы представили. Ну и как некая разновидность агитационного фарфора, это мелкая пластика. Без нее мы не могли обойтись.
С изменением политической ситуации в стране менялись и агитационная тематика, стилистика, художественные приоритеты. Постепенно авторы уходили от прямой агитации, не утратив при этом функции отражения идей социализма. Пришло новое поколение выдающихся художников – Эдуард Криммер, Анна Лепорская, Владимир Семенов, чьи работы можно увидеть на выставке. В Музее политической истории хранится значительная коллекция агитационного фарфора, которая начала формироваться еще в 1919 году. На выставке демонстрируется большая часть музейного собрания. Многие из предметов, особенно позднего периода, показаны впервые.
Невское утро.
Жарким солнцем залитой машет гривой золотой. Мое детство красный конь ходит. Жарким солнцем залитой машет гривой золотой. Детство красный конь, а в лугах так звенит в лугах роса, только тронь на ветру полыхает на ветру красный конь гордо. По земле копытом бьет, тишину из речки пьет. Мое детство красный людская доброта. Мое детство красный конь рядом. Ты, наверное, неспроста, как людская доброта. Мое детство красный.
Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается облачная с прояснениями. Погода местами преимущественно на востоке области. Небольшой мокрый снег. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха по области плюс 1,6, в Петербурге плюс 2,4 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в нашем городе минус 2, атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 97%, безветрие. В Петербурге минус 2 градуса. Слушайте «Невское утро» после выпуска новостей. До скорой встречи.